Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнюю нашу беседу я бы хотел посвятить вопросу о том, каким образом Сваденборгу открывалась божественная истина и какие этапы подготовки он для этого проходил. Я где-то почти всю эту неделю перечитывал еще раз книгу Альфреда Актона, которая называется «Введение к изданию слова истолкованного». Слово «Истолкованное» – это, я напомню еще раз, это книга, которую истолкование на первые две книги «Бытие и Исход», которые Сваденборг совершил перед тем, как он вернулся и перед тем, как он… Кто-то что-то хочет сказать, нет? Ладно, да. Перед тем, как он… приступил к написанию книги «Тайны небесные». Это фактически был первый проход, после которого он возвратился и начал раскрывать уже гораздо более внутренний духовный смысл божественного слова. Но и в книге «Слово истолкованное» тоже, в общем-то, открывается внутренний смысл вот этих вот двух книг Ветхого и Нового Завета. И там произошло также истолкование, он потом перешел частично к пророкам и их истолковывал. И эту книгу Альфред Актон перевел на английский язык, и вот к изданию этой книги было и приурочено написание вот это его предисловие. Это предисловие само по себе составляет такую достаточно толстую отдельную книгу, и эту книгу я бы назвал духовной биографией откровения, произошедшего под именем Эммануила Сваденборга. Вот он, там он разбирает именно внутренние аспекты божественного откровения, которое произошло через Сваденборга. И книга эта вообще колоссальная. Я считаю, что по уровню своего понимания латинского слова Альфред Актон входил в десятку самых лучших богословов Новой Господней Церкви, хотя он больше был сосредоточен, по крайней мере, то, что я видал, я не знаю, какие у него там были другие его произведения, на исторических аспектах, но он фактически проделал колоссальную работу по вычислению того, каким же образом Сваденборг был приуготовлен к новому откровению, как и каким образом ему являлся Господь, каким образом ему был открыт внутренний духовный смысл Божественного Писания, и вплоть до вычисления дат. Он внес много поправок в прежнее представление о датах. Он определил, когда Сваденборгу в первый раз явился Господь, когда ему явился Господь, чтобы объявить его этим, что он через него Господь будет совершать откровение, может выключить вентилятор, потому что он оставляет шум на записи.
Дождь пошел. Это дождь шумит.
Дождь, думаешь? Нет, по-моему, это был вентилятор.
Сейчас
перестал. Ага. Понял. Да, я думал, это вентилятор включен, потому что на прошлой записи он остался. И я взял вот момент его царство души, вот, которое называется Animal Kingdom, которое обычно переводят как, скажем так, животное царство, но на самом деле это царство души. И проследил, еще раз внимательно прочел, вот как потом у него был дневник снов, потом дневник снов плавно перешел в дневник духовный. И параллельно вот Сваденбургу открываются внутренние значения не только слов. Вот тут важно, очень важно отметить момент. Сваденбург же не занимался богословием. И более того, он никогда не собирался быть богословом. Он до последнего момента этому сопротивлялся. И буквально только прямой приказ Господа заставил его переключиться с научных работ на исследование Священного Писания. И в своих научных работах Сваденбург изначально занимался сначала минеральным царством, потом царством животным, а потом параллельно, вернее, царством растительным, потом уже царством животным, и как высший его предмет исследования стал человек, то есть анатомические труды. Вот его последние книги посвящены исследованию человеческого тела, но Сваденбург никогда не сосредотачивался на чисто телесном. Вот, например, он никогда не занимался, когда он занимался минеральным царством, то он лично исследовал минералы, ездил, там их смотрел, но все равно он больше изучал опыт других. То есть он ездил, собирал по всей Европе, общался с людьми, которые вели горнодобывающие работы, собирал их информацию. И когда он все это собрал по всей Европе, он приехал и написал труд, который лег в основу современной металлургии. То есть он не просто собрал все, что он слышал у них, а он это трансформировал из ремесленных отдельных приемов в последовательные промышленные методы плавки и добывания руды и плавки металлов. Фактически, начиная с этого момента, произошла научно-техническая революция в Европе. И она основывалась именно на этой книге. Вот любой металлург знает, что металлургия произошла от Эммануила Сваденбурга. То есть уже тогда проявился его талант не просто обобщителя чужого опыта, а синтезатора и способного порождать нечто совершенно новое. И вот когда он занимался своими анатомическими исследованиями, то он не просто брал и, так сказать, систематизировал, сводил вместе анатомические труды других исследователей. Нет, он всегда искал там проявление Божественного Духа, связь тела с Духом. Когда читаешь его так называемые научные работы, это не наука в прямом смысле этого слова. То есть описание эксперимента, какие-то, естественно, научные спекуляции относительно теоретических основ происходящего. А это именно натура философии. То есть обобщение опыта проявления внутреннего духовного во внешнем природном. Причем то, что потом используется в его богословских работах, например, такое ключевое подход, как наука соответствия, она была создана до того, как Сваденбург перешел к изучению Священного Писания. То есть совершенно очевидно, что Сваденбург имел наитие мира духовного в свое сознание еще в те моменты своей биографии, когда он был так называемым натурофилософом. То есть использовал явления природы, исследовал явления природы. И вот уже тогда он поставил тот принцип, что все, что существует в мире духовном, все соответствует чему-то в мире природном. Это появилось не тогда, когда Господь ему явился прямо и поставил его на службу откровения. А это было найдено через постижение внутреннее, еще когда он занимался натурофилософией. И это очень важно отметить. У него была такая работа «Иероглифический ключ», в котором была полностью разработана вот эта вот наука соответствия. И понятно, что науку соответствия он не мог вывести, обобщая экспериментальные работы других людей. Это было прямое божественное наитие. Причем в последних работах, вот когда он писал последние работы, там есть места, что вот у него в дневнике, что когда я написал такое-то и такое-то место в книге «Царство души», то мне был знак, что это правильно. То есть ему уже тогда давались с неба определенного рода знаки. Он как бы видел пламя, духовное явление. И фактически у него происходило общение с духами, но не непосредственное, а опосредованное. Ну вот как у глухонемых, да, то есть глухонемые разговаривают путем обмена знаками рукой. А потом вдруг, скажем, глухонемой излечился, и он разговаривает напрямую. Вот так вот у Сунденбурга было общение с миром духовным через вот эти вот знаки, явления, представительства по соответствию. И когда он получил вот эту науку соответствия, про которую потом он скажет, что это было высшей наукой у древних, у него начинаются сны. Он начинает общаться с миром духовным через сны. И в этих снах он применяет полученную им науку соответствий и выводит духовное толкование из тех представительностей по соответствиям, которые ему являются в снах. Вот если впоследствии, например, когда он описывает в духовном дневнике, когда ему был какой-то сон, а потом он проснулся, и он уже знал, что сны навеиваются духами-ангелами. И он спросил у ангелов, которые навеяли этому сну, что бы это значило. И идет уже непосредственный диалог такой вербальный. Но опять же, как мы говорили, ангелы говорят в нем его собственным языком и понятиями собственной памяти. То есть ангел опять же в его сознании представительствуется не непосредственно, а исполняя определенную часть его собственной памяти природы. Но это все равно разговор с ангелом, хотя ангел говорит с ним через часть его собственного сознания, представительствуясь как бы реально пришедшей ему внешней личностью, хотя весь этот диалог происходит внутри сознания в различных его частях. То есть это можно, есть такая ехидная фразочка, и мозга с мозгой говорит. Это как бы разговор одного полушария с другим полушарием. Но это, конечно, гораздо сложнее, но это как бы такое дает представление о том, как происходят вот такие разговоры с духами. Потому что когда человек думает, что он общается с каким-то духом, там, ангелом, Матерью Божией, он является частью своего собственного сознания. То есть с представительствами материальной памяти, которые дух наполняет своими побуждениями и которые воплощаются в образ, как бы говорящий с ним отдельной личности. Вот почему он эту личность видит, а другие, находящиеся с ним, эту личность не видят. Хотя бывает так, что несколько человек могут общаться в одном и том же поле, и тогда им кажется, что они видят вот это явление. Вот таким вот именно образом Господь являлся апостолом после своего воскресения. Вот до того момента, как он представительно перед ними вознесся и уже являлся, наполняя только с какого-либо ангела, то когда Господь являлся в сознаниях апостолов, он наполнял те кластеры природной памяти, которые были засеяны им в то время, когда он был в телесных представительностях перед апостолами и своими поучениями засевал в память эти кластеры. И вот именно из этих кластеров потом родились Евангелия. Только вот когда Господь им явился личностно после своего воскресения, когда он с ними ходил, учил, там, сидел, ел рыбу, он наполнял их кластеры таким образом, что они видели его как личность. Причем они его не всегда могли узнать. Если вы вспомните, там был один момент в Евангелии записан, когда Господь идет, разговаривает со своими учениками, а они его не узнают. И он им истолковывает слово, а потом вдруг он открыл им глаза, и они его узнали. И они сказали, как же, ну мы же, наши же сердца горели, когда мы с тобой разговаривали. То есть он вроде бы являлся в образе том, в котором он
когда
был.
Да.
Он вроде бы являлся в том же образе, в каком он был в мире, но этот образ мог меняться. Он не был уже таким стабильным, как тогда, когда он являлся в образностях природных чувственных форм или же так называемых органических форм телесных. Но когда он вознесся на небеса, то он после этого является только исполняя какого-либо ангела. То есть это менее непосредственное явление. А исполняет он какого-либо ангела только тогда, когда у человека есть кластеры, заимствованные из божественного слова. Вот почему Господь, например, не является там мусульманом. Ну, мусульманом он еще может являться в скрытой форме, потому что в Коране многое было заимствовано из слова Ветхого и Нового Завета. Но, например, Господь не является буддистом, а есть, или индуистом. А если является, то в образе их собственных писаний. То есть в образе Будды или в образе там Кришны. А мусульманам он может являться более непосредственно, потому что в Коране многие места были заимствованы, как я уже говорил, слово Ветхого и частично даже Нового Завета. И только христианам, которые почитают Священное Писание как Слово Божье, он, беря эти кластеры в их памяти и наполняя их вот этим вот своим нейтием, он может являться совершенно непосредственно. Вот то же самое было со Сваденборгом. Сваденборг в детстве, у него память наполнялась из проповедей, которые он слушал, из чтения слова. Но потом он ушел, и у него память начала наполняться кластерами, связанными с исследованиями царств. Минерального, растительного, животного, анатомического исследования человеческого тела. Но параллельно Сваденборг всегда читал Библию, естественно. И у него были вот эти вот кластеры, через которые ему мог явиться Господь. Сначала во сне, потом все более и более непосредственно. Но это было как бы... Он не сосредотачивался на Библии. Но когда ему явился Господь, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, вернее, на прошлом занятии, не в беседе, на прошлом занятии, вспомните, когда ему Господь явился в виде ангела, когда он был в Голландии, когда он был сброшен с кровати и так далее. Вот после этого он всерьез занялся за изучение Библии. И результатом этого явилась книга «De culto et amore Dei», то есть «О любви и поклонении Богу». То есть в этой книге сосредоточились, с одной стороны, все его познания, которые он заимствовал и которые были исполняемы нейтем из духовного мира в его занятиях натурофилософии, но в то же время это оформлено в виде библейской истории Адама и Евы, то есть творение, создание первых людей. То есть тут как бы две. Вот он почему? Потому что он взялся после первого явления Господнего перечитывать и записывать. Он составлял индекс по Библии. Он его читал и не просто читал, а конспектировал. Вот это конспект Библии. И вот весь этот аспект воплотился в книгу «De culto et amore Dei», в которой эти две линии слились. А потом происходит рассредоточение, и он уже полностью на первой линии, он полностью сосредотачивается на второй линии. Вот он снова проводит историю творения, сразу же следом за этой книжкой. Но эта история творения уже идет стих за стихом раскрытия именно библейского текста. То есть он сосредотачивается на тех кластерах своей памяти, которые полностью взяты уже из Священного Писания. Относительно книги «De culto et amore Dei» в Новой Церкви существует такое отношение, ее как бы издают, все, но многие богословы не согласны признавать ее, скажем так, книгой Откровения, равнозначной книгам последующим. То есть они это обрезают книгой «Тайны Небесной», а что все до этого, это все не имеет значения, потому что это научная работа и так далее. Вот Альфред Актон очень четко показывает, что это совсем не так. Там всегда выдвигают там какую-то запись, что вот Сваденборг с кем-то разговаривал, и его спросили, вот как там творение образовалось, а он сказал, что вот это описано в книге «De culto et amore Dei», но там кое-что вкралось из моего, так сказать, играние латинским языком, но это свидетельство принадлежит человеку. Это был 1860-е годы, который будто бы разговаривал со шведским знакомым Сведенборга, который умер за 50 лет до этого свидетельства. То есть очень... Причем о том, что этот знакомый, вернее, этот человек утверждал, что тот, у которого он спрашивал, был знакомый Сведенборга. Но совершенно нет никаких других свидетельств, что этот швед лично знал Сведенборга. Они могли сталкиваться, могли не сталкиваться, но нигде нет основания, ну, описания того, что они были не то что близкими, но вообще друзьями. То есть это свидетельство можно, конечно, учитывать, но его достоверность как бы вызывает очень сильное сомнение. С другой стороны, доктор Бейер, это первый фактически последователь Сведенборга в Швеции, и человек, который был очень близок со Сведенборгом, включал в своих списках книгу «De culto et amore Dei» в список богословских работ барона Эммануила Сведенборга. То есть, по крайней мере, Сведенборг никогда не высказывал никаких сомнений в подлинной истинности этой книги. И если мы откроем эту книгу и начнем ее читать, то, как я уже это писал в статье в свое время о Господе от вечности, эта книга как бы является эзотерического плана. Ну, в хорошем христианском смысле этого слова. То есть, там дается истолкование на основании внутреннего откровения, а не на основании определенного рода богословских подтверждений, как уже в последующих работах. Вот я еще раз повторю, там сошлись вот эти вот две линии, натурофилософская линия откровения и богословская линия откровения. Причем насчет натурофилософской линии откровения я уже приводил цитату, которую Альфред Актон заимствовал из «Царства души», вот этой вот книги Сведенборга, где он говорит, что поскольку все природное соответствует духовному, он тогда занимался истолкованием, ну, описанием почки человеческой. И тут он приводит описание, что почка соответствует духовному очищению сознания. Заметьте, это еще даже вот до «De culto et amore Dei», это еще, как считается, научная работа. И говорит, что, в общем-то, так все богословие можно вывести из натура философии. То есть это чисто подход, так называемый теософский. На этом же подходе основана, например, Яков Бема. Очень известная фигура, потому что Яков Бема изучал алхимию, он изучал теософию христианскую. И его книга «Аврора» или «Утренняя заря в восхождении», с одной стороны, она привлекает куски, ну, цитаты и образы, заимствованные из библейских текстов, а с другой стороны, очень сильно основывается именно на вот этих вот исследованиях алхимических, исследованиях теософских, философских и так далее. Вот этот яркий образец теософской книги. И книги Сведенборга, так называемые научные, они совершенно однозначно могут быть отнесены к теософии. Но для Бема, например, он изучал, ему местный пастор давал уроки вот, алхимии, например, и так далее, но он был с этим знаком шапочно. А вот Сведенборг, он был серьезнейший ученый-практик прежде всего. И поэтому его теософия отталкивается и облекается в форму научного трактата. Вот берешь книгу, например, там, о царстве души, а там описывается вроде бы почка, ее структура, полученная из анатомических трактатов, связь с другими органами, работа и так далее. И тут же дается теософическое описание того, чему она соответствует в мире духовном. Вот никакими практическими экспериментальными методами Сведенборг не мог прийти к науке соответствия. Ну, никакими. Ни один современный ученый к этому не в состоянии прийти. Почему? Для этого нужно прозирать в мир причин. И через мир причин видеть их следствие в мире природы. Вот когда Сваденборг изучал следствие в мире природы, он получал описание из научных произведений сугубых практиков, там, экспериментаторов, но у него было теософское прозрение, и он через это описывал вещи сугубо духовные. И это, естественно, невозможно было без присутствия в его сознании непосредственного Господнего наития. И именно Господнему. Впоследствии, когда он начинает обозревать свою жизнь вглубь, он говорит: «Я видал, как Господь меня с самого детства готовил к моей миссии». Вот этот вот теософский период – это тоже присутствие, скрытое Господа в его сознании и дарование ему определенного рода откровений. Опять же, я говорю, что вот, например, есть такие принципы Ньютона. Эта книжка в свое время сыграла определенное, очень сильное, определяющее значение для физики как науки. Но сейчас она имеет сугубо историческое значение. Она не, ну-ка, ее смысла читать нету, если ты хочешь серьезно что-то постигать в науке. А дальше чисто научных познаний она не выходит. А вот если мы берем книги Сваденборга, его принципы, или тем более его последующие творения, вплоть до рациональной психологии, это сугубо теософские работы, раскрывающие внутренние духовные постижения внутренних таинств природы. И, скажем, богослов будет спорить, новоцерковный, что эти книги не имеют никакого значения, и это большинство, подавляющее большинство богословов Новой Церкви это заявляет, что вот нас, как богословов, интересует только то, что связано со Священным Писанием. Соответственно, только начиная с Тайн Небесных. Уже к этой книжке «De cultu et и относится с очень большим подозрением, потому что там очень много теософического, то есть даруемого не богословскими описаниями, а из определенных внутренних прозрений. Хотя и в богословских книгах Сваденборга есть такие произведения, как «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости» и в определяющей достаточной степени о божественном провидении, которые являются книгами чисто теософическими. Потому что там, хотя и привлекаются образы, заимствованные из буквального смысла Ветхого и Нового Заветов, но все, что оттуда взято, оно никакими, вот все эти описания Солнца Мира Духовного, сотворения внутреннего Вселенного, вот этих степеней и так далее, все это совершенно не заимствуется из буквального смысла Ветхого и Нового Завета. А вот из книг Сваденборга теософических, которые предшествовали этому, оно все это заимствует обоими руками. То есть все, что присутствует в книге об любви и о божественной любви, о божественной премудрости, без исключения все это заимствовано из предыдущих теософских работ Сваденборга, которые были изданы в форме научных трактатов. И роднит, то есть эти книги гораздо ближе, например, к книге о любви и поклонении Богу, чем, например, книги «Истинная христианская религия». Потому что книга «Истинная христианская религия» – это чистой воды богословский трактат. Недаром вот она называется как «Богословие Новой Господней Церкви». А вот книга «Тайны Небесные» – там очень много теософских прозрений, начиная с описания там, общение Сваденборга с ангелами, с духами, и кончая его описаниями большого человека неба. Вот если вы возьмете «Тайны небесные», все это никаким образом не выводится из буквального смысла Ветхого и Нового Заветов, а является прямыми прозрениями, связанными с его анатомическими исследованиями. Если вы захотите понять, откуда вся эта идея, вся эта структура большого человека неба пришла, для этого вам придется обратиться к его работам. Вот, «Царство души», даже, например, «Минералогическое царство», где он, между прочим, впервые заявляет, что вся природа абсолютно механистична, и что природа лишь символы духовного. То есть она не является самостоятельным существованием, а она является символическими представительствами духовного перед чувственным восприятием у человека. Но при этом это не отрицает природы как реальности нашего чувственного восприятия. Отрицается лишь ее самодостаточность и существование вне Бога. Природа не существует вне Бога и параллельно ему. Она существует в божественном сознании как комплекс внутреннего чувственного восприятия в самой последней степени божественной эманации сознания. И есть очень интересный номер в книге о духовном дневнике. Опять же, я на него наткнулся в этой книге. Это интересно, что я эту книгу прочитываю второй раз. Один раз я уже прочел полностью. Но тогда я еще не был готов, и эти моменты просто ускользнули от моего сознания. Сейчас, вот после, особенно последнего года, когда создавались занятия о Господе от вечности, когда разрабатывалась тема о боговоплощении, я смотрю на эту книгу совершенно другими глазами. Я замечаю там то, что я раньше не видел. И вот там вот приводится номер из книги «Духовный дневник», где Сведенборг общается с ангелами небесными. И эти ангелы спрашивают, ну, говорят ему, что вот не надо вот этого твоего богословия, что ты берешь место из Ветхого Завета, излагаешь его смысл духовный, который тебе открывается, а потом начинаешь подтверждать его параллельными местами. Вот если вы возьмете тоже «Тайну небесную», посмотрите, как там идет. Он говорит, вот это в смысле духовного значит то-то и то-то. А потом приводит другие места, которые складываются вместе. И ты видишь, что да, действительно, если собрать места, где тот же символ, например, там овца или ягненок употреблены, и собрать все эти места из Ветхого и Нового Завета, то их сложить вместе получается только если принять, что в них обозначается небесное доброе и Господь, доброе непосредственно Господнее небесное. И никак иначе. А ангелы ему возражают, что нет, это не надо. Надо говорить, вот ты от этого места оттолкнулся, и говоришь вот только то, что ты видишь из смысла духовного. То есть ангелы настаивают на теософском методе постижения Священного Писания. То же самое, что было у Бема, например. То же самое, что было, так сказать, у Сведенборга в любви и поклонении к Богу. То есть он берет символы всех трех царств и Священное Писание и дает духовное истолкование из внутреннего наития. А он говорит, что нет. Почему? Потому что в этом современном мире это не пройдет. Они мыслят аналитически. Потому что и вот в чем смысл теософского текста? Она ищет соответствующего читателя. Вот человек берет тоже книгу Бема, ее читает и говорит, Боже, ну что за чушь? Ну это же бред собачий. Для того, чтобы в этой книге почувствовать проявление Божественного Духа, нужно, чтобы этот дух проявился и в тебе самом. Чтобы текст, теософский текст может читаться только в том же духе, в котором он был написан. Он дает кластер памяти, но для этого туда должно войти определенного рода внутреннее просветление. Если просветление не вошло, все этот текст остается набором каких-то бессмыслиц. Но в высшем смысле и текст Священного Писания также должен читаться именно таким вот образом. Вот в этом было высшее открытие так называемой дохимилир позиции, то есть того круга постижения Божественного Слова, которое возникло в Голландии, из которого вышла Господня Новая Церковь. Вот я, опять же, на этой неделе очень внимательно читал, я, так сказать, оттолкнувшись от имени Альфред Актон, вспомнил, что я в Дехимили Шелир, вот этой книжке, видал ответ на его статью Теодора Питкерна. Я открыл вот это вот, эту книжку и начал читать вот этот ответ. Я на этом ответе потом хочу несколько занятий организовать. И вот там фактически, когда Питкин говорит, в чем отличие подхода всеобщей новой церкви и Господней новой церкви, он говорит, что во всеобщей новой церкви это богословие такого линейного характера, что это должно извлекаться и аналитично из Божественного Слова, и аналитически же подтверждаться параллельными местами из других частей Божественного Слова. Но, он говорит, мы не видим подлинной истины только в тех местах, где она полностью открыта взору, где обнажены руки и лицо, то есть там, где оно относится к заповедям. А попытки применить это к другим закрытым для нас местам, их не открывают, а только вводят нас в еще большую темноту. Потому что священное писание должно читаться в духе просветления Господнего, то есть в том духе, в котором оно было написано. А этот дух просветления Господнего может войти только в человеку с преобразованным природным и рассудочным. То есть только тогда, когда Господь сам читает свое слово, подлинная истина укореняется в сознании человека. И поэтому подлинная истина не может быть заимствована из прочтения буквальных текстов и усвоения их памятью природной, и даже природным рассудочным или аналитическим мышлением, а только из внутреннего прозрения, когда Господь, находясь в сознании человека, читает его в своем собственном духе. То есть подлинное постижение слова возможно только из совершенно нового откровения. То есть там нам недостаточно ни откровения Господнего, которое он дал апостолам, ни даже откровения рассудочного, которое Господь дал Сведенборгу, потому что мы, читая его, это как танцор, как человек, который пытается повторять движение танцора, тщательно изучив эти движения, составив методичку, но это выглядит пародией на танцора. Потому что у танцора его пускал в пляс внутренний дух, и он не думал, как повернуться рукой, как сделать, а он лишь выражал совершенно бессознательно во внешних движениях тот дух, который его наполняет. А у подражателя этого нет. Он подражает всем внешним движениям, но духа-то в нем нет, и поэтому получается ниже.
Произвольно, он не так, как артист.
Да, да. И нет вот этого внутреннего наития.
Вот, имеется в виду вот, немного отдаленно в иудаизме вот, их прославление, вот это вот восхищение.
Да,
вот,
да.
Как восхищение. Mm-hmm.
И вот этот ангел, дух, которые небесные, они требуют Сведенборга, чтобы он, так сказать, не выводил вот этих параллельных мест. Они для себя были правы и для Сведенборга были правы. Потому что, вспомним, небесный ангел – это тот, у которого воля образована из божественного доброго. Поэтому она пребывает в нем в форме рассудочного, проистекающего из непосредственного божественного откровения. Поэтому ангелам, людям древнейшей церкви не нужно было слово. Они, взирая на природное чувственное представительство, или даже на внешнюю природу, видели в них непрестанное проявление духовного и божественного. Причем живое, сиюминутное. У Сведенборга то же самое. Господь наполнял его. Фактически он взирал на природное в определенном смысле, даже когда писал свои натурофилософские трактаты, как ангел древнейшей церкви. То есть он видел в них божественное и духовное. Но, он говорит, люди, для которых я пишу, они люди падшие. У них волительное отделено от мыслительного помышления. Помышление у них работает только через аналитику. То есть сначала они производят анализ, потом делают умозаключение. Поэтому им надо дать пищу для их аналитического ума. И вот то, что я для них пишу, которое является божественным откровением, как потом мы это все поняли, латинским словом или же третьим божественным заветом, оно должно быть написано в той форме, в которой они могли бы, применяя свои аналитические способности, в тех местах, где божественное, доброе, через истинное присутствует в открытой форме, то есть руки и лицо как сквозь вуаль, чтобы там для себя заимствовать постижение для своей жизни природной, то есть учить заповеди, как им жить в Боге. И только если они будут преобразованы и возрождены, Господь сможет прийти, поселиться в их сознании и читать, так сказать, свое собственное слово в своем собственном божественном духе. Но тогда он сможет читать не только слово в своем божественном духе, а он сможет читать и все, что находится вокруг них, так называемый мир природный, реальные события и так далее, в своем собственном духе. Вот яркий пример, например, латинское слово говорит нам, что все исторические события, определенное государство, их социальный строй, их все дипломатические отношения, экономические между ними, конфликты, войны и так далее, что все это представительствует по соответствиям развития духовного сознания внутренней церкви или же развития ангельских и духовных сообществ в мире духов. Вот мы это зная, аналитически можем, скажем, пробовать определить, вот, что представительствовали по соответствию наполеоновские войны, что представительствовало по соответствию Первая мировая война, что Вторая мировая, что современные политические расклады. Но мы можем только предполагать. Это называется прогнозирование. Вот чем прогнозирование отличается от провидения? Провидение. Прогнозист может говорить, вот я, читая такие-то знаки, смотря в будущее, делаю вывод, что скорее всего произойдет вот то-то и то-то. И очень часто, если прогнозист солидный, у него хорошая информация, он знает свое дело, он действительно очень дает с каким-то, так сказать, приближением прогноза на будущее. Те же биржевые прогнозисты, что там акции будут так-то колебаться и т.д. Политические программисты, которые там называются сейчас политологами, они дают прогнозы о том, что произойдет. И все это зависит от степени и качества той информации, которую они оперируют раз, и от их способности мыслить аналитически и рационально-природно два. Но он не может сказать, это непременно произойдет. Вот я провижу, что это будет именно так. Почему? Потому что у него нет вот этого внутреннего нытия, внутреннего постижения. А провидец говорит, вот завтра там, допустим, произойдет то-то и то-то. И завтра это то самое происходит. А его спрашивают, а как? Он говорит, а я вижу. Ну докажи нам, как это ты видишь. Ну покажи, какие признаки того, что это произойдет. Ну какие признаки? Я это просто вижу и все. Как это так? Как это так можешь видеть? Вот прогнозист, он нам дает прогноз, все такое замечательно, а ты-то как? Ну, а я просто беру и вижу. И вот так же ангелы говорят Сведенборгу небесные, что нужно просто брать и видеть, а он говорит, ребята, ну чего вы от них хотите? Они бедные, такие, аналитику разработать, и то неплохо. И вот поэтому латинское слово нам дано в виде аналитических разработок. Вот почему, скажем так, даже теософские труды Сведенборга, они написаны в виде добросовестных научных трактатов. Они обращались к научному сообществу в свое время, издавались, очень высоко ими ценились как научные труды. Но 99% из их читателей совершенно проходило мимо внутренней эзотерической части, оставляя ее на, так сказать, деривации и странности автора, написавшего эти работы. А ведь зачем они писались? Именно с той целью, чтобы привлечь людей, мыслящих аналитически, ученых того времени, подготовить их через восприятие внутренних природных процессов к восприятию того нового откровения, чтобы они, как говорится, потренировавшись на кошках, усвоив метод теософского осмысления, те же соответствия, науку соответствий из предыдущих теософских сочинений Сведенборга, уже затем с благодарностью и с открытым сердцем приняли бы то, что будет открыто в его богословских творениях или же в новом божественном слове. Но, к сожалению, как мы видим, большинство образованных его времени, тех, кто читали его работы, даже ценили, оценивали, все там присваивали ему научное звание, они так и не смогли войти во внутреннее содержание этих теософских работ. Хотя эти работы открывают колоссальное внутреннее духовное постижение и уводят сознание своего читателя от чисто природного, чисто естественно-научного метода осмысления исключительно по следствиям, которые воздействие духовного на чувственное восприятие человеческого сознания, которое тогда человеком воспринимается как некая реально существующая материальная вселенная вне его сознания, то ли Богом созданная, то ли материей самосформированная, и который, исходя из этого своего представления, так и становится материалистом, а потом часто и таким кондовым атеистом, отрицающим и бытие Божие, и сотворение Вселенной, и от духовного какого-то источника, и существование этого духовного источника, а лишь продолжает думать, что есть реальное пространство, в котором происходят изменения по реальному времени, и что все вот эти вот процессы – это всего лишь комбинации, перекомбинации всяких там элементарных частиц, атомов и так далее друг с другом. Хотя, как мы с вами не раз уже говорили, эта концепция очень существенно пошатнулась в самых последних научных исследованиях, связанных с квантовой механикой. Но если кого-то из ученых, вот вроде того же Бема, это заставило задуматься, и ряд других людей, то большинство людей упорно продолжают строить эти свои коллайдеры, добывать все новые бозоны и все пытаться как-то связать несвязуемое. То есть макромир с микромиром и построить ту самую единую гипотезу, которая наконец позволит материально обосновать жизнь и существование материи и всего в ней, вплоть до человеческого сознания, исходя чисто из природных, то есть материалистических концепций. Но тут может возникнуть вопрос. Вот, когда Господь читает свое собственное Писание в своем духе, это как бы понятно. Писание – это Слово Божье, это его непосредственное выражение. Вот как формировался, например, Ветхий Завет. Воздействием ангелов из своего внутреннего сознания на рассудочное пророков, специально подготовленное рассудочное пророков древнейшей церкви. Но Ветхий Завет диктовался фактически, хотя на самом деле Моисей многое заимствовал из предыдущих источников, но его просто направляли вот что заимствовать. А у пророков иудейской церкви у них было поэтическое вдохновение. То есть что-то, вот если мы почитаем пророков, там дается прямой надиктовкой, а что-то приходит в виде поэтического вдохновения. Поэтому там как бы внутреннее с внешним связано гораздо более тесно. Но поэтому же пророки иудейской церкви при чтении часто выглядят как поэтический бред. Хотя на самом деле мудрость, которая заключена в этих пророчествах, она превосходит все земные науки, как я знаю, там, как Джамалунгма какую-нибудь там маленькую горочку на заборках какого-нибудь города. И потом вот слово Нового Завета – это фактически уже Господь воплощенный, когда вся полнота Божества воплотилась телесно, Господь общается с людьми и непосредственно из его уст воплощенной телесной божественности записывается. И, ну вот, например, откровение Третьего Божественного Завета – Вот почему оно начинается из теософских произведений, когда Сваденборг не сразу стал богословом. Вот он мог бы, например, когда он поступил в университет, пойти на богословский факультет. Почему нет? Почему он пошел на факультет, естественно, философский? Почему он сосредоточился на науке? Почему большую свою часть жизни он посвятил именно науке, а не богословию? И только потом он был повернут и направлен именно к занятиям богословским. Вот с появлением науки в Европе существовала такая концепция, вывели такую концепцию, что мир природный является пятым Евангелием. Что точно так же, как четыре Евангелия представительствуют для нас по соответствиям различные аспекты божественного человеческого, вот точно так же природа представительствует всю славу и красоту божественную, но только в более внешних и отдаленных символах. И, соответственно, когда человек изучает природу, то он тоже аналитически, вот как богослов изучает Священное Писание, потому что Священное Писание есть истина в абсолюте. Но и природа есть истина в абсолюте. Но для этого, опять же, нужно восприятие природы не в качестве мертвого объекта, в котором происходят какие-то процессы по чисто материалистическим законам физики, а что природа есть символ божественного воплощения. Это было известно, кстати, еще с античных времен. Если мы возьмем, например, там Пифагора, Платона, вот эти так называемые философии идеализма и мистицизма различные, они все вот имели вот это внутреннее провидение от божественного, что все, природа не является набором каких-то случайных форм, а что они встроены в последовательности, представительствуют для нас определенного рода духовные процессы, происходящие внутри нашего сознания. На этом тайная герменевтика пифагорейцев была построена, о том же говорит Платон и множество других его последователей. И, как мы уже это заранее знаем, этот ответ из латинского слова, так оно и есть. Что нет никакой такой отдельной природы, как собрание хаотических форм. А что все это стройное представительство по соответствиям в символах процессов, происходящих в сознании у нашего человечества в частности и у всех человечеств в совокупности вообще. Вот их совокупное влияние, взаимовлияние друг на друга, взаимопересекающееся влияние создает то, что каждым отдельным сознанием в этом человечестве через чувственное восприятие воспринимается как некая такая громадная, большая вселенная с необъятными пространствами, с неким таинственно постоящим идущим времени, наполненная звездами, планетами, на этих планетах минералами, животными, растениями и так далее. Но все это лишь символы своей бесчисленности, представительствующей по соответствиям вот это внутреннее состояние сознания. Мы с вами это разбирали несколькими занятиями раньше. Вот я оттуда сейчас опять же зачитаю некоторые места, которые это показывали ясно, чтобы сосредоточиться на их более подробном рассмотрении. Вот смотрите. Насколько чувственное постижение и осмысление у человека не в состоянии преодолеть ограниченности его чувственного восприятия зримыми образностями в самой последней раздельной степени сознания и возвыситься над оной, настолько же этот самый комплекс внутренних связей и взаимоотношений, свойственных совокупности онного восприятия, и будет представляться этому самому чувственному ощущению единственной и непреложной существующей реальности. И не только представляться, но также и быть для него реальностью до определенной степени, определяемой замкнутостью этого самого чувственного ощущения, постижения и осмысления. Вот если вы вспомните, мы когда разбирали книгу, первую часть книги «Талка» подлинное христианство, вот он нам четко показывал, что для человека реальностью становится то, что он для себя определяет как реальность. То есть его внутреннее сознание диктует его восприятие. Вот мы приводили пример потом с этими, с загипнотизированным человеком, которого касаются карандашом, а говорят, что касаются сигареты. И его внутреннее это принимает как реальность, трансформирует как реальность в формах его тела, и появляется ожог, который виден не только ему, но и экспериментатору также. Вот в этом вот заключается разница. Помните притча, что если все это не существует, то почему же больно, когда бьют по голове палкой? Потому что есть паттерн общего чувственного восприятия. И этот паттерн общего чувственного восприятия в своих распределенных кластерах не только выглядит, но и воспринимается внутренне как некая существующая реальность. И поэтому нельзя говорить, что нет природной реальности вообще. Она есть, она нами воспринимается чувственно, в этих чувственных ощущениях боли, удовольствия, наслаждения, радости, красоты и так далее, но нет ее как чего-то самосуществующего. И насколько мы придаем этой реальности реальности, настолько же она для нас реальна. Вот там же у Талка было описано, когда у Сведенборг, пребывая одновременно в двух реальностях, когда он отрешается от чувственной природной реальности, он появляется для духов той духовной реальности. А когда он отрешается и сосредотачивается на чувственном восприятии, он исчезает для духов, они его не видят, но он появляется в этой второй реальности. Его видят, но для людей он не исчезает. Почему? Потому что нет двух отдельных реальностей, то есть реальности мира духовного и реальности мира природного. Это одно и то же сознание в различных внутренних степенях раздельных. Просто духи. И это сознание принадлежит Господу от вечности. Мы все обитаем в сознании Господа от вечности. Но человек – это сосредоточение в самой внешней раздельной степени, которая называется природной, то есть в степени самого нижнего чувственного восприятия. И поэтому он чувственно воспринимает лишь то, что воспринимают его эти объекты чувств. И если он не в состоянии над ними возвыситься, то это для него становится его единственной замкнутой реальностью. Вот люди древнейшей церкви, они могли отрешаться от сосредоточения на своей чувственности, подниматься, быть вместе с ангелами, не выходя из этой чувственной реальности, общаться с этими ангелами. Но поэтому для них чувственная реальность не имела никакого значения. Вот, например, когда человек читает книгу художественную, он, сосредотачиваясь на книге, во внутреннем своем ходит в описываемую там реальность той интересной истории. Но если он сосредоточен на буквах, ему кажется, что эта история состоит из этих букв. Вот он считает, что когда написано «лошадь», что эта лошадь составлена из «л», «о», «ша» и так далее. Что вот эти атомы, из которых составлена предметность лошади. Вот так вот ученые, материалисты, они докапывались до внутреннего значения, как вот материальные макропредметы составлены из микроатомов, потом элементарных частиц и так далее. Оказалось, что? Что буквы «л», «о», «ш» и так далее вовсе не составляют лошадь. А лошадь во всей его многообразии существует внутри чувственного восприятия в раздельной степени, но проецируется таким образом, что кажется, что она не только связана, а и состоит из букв своего написания. Вот когда ученые добрались до букв написания, то есть до микромира, оказалось, что микромир – это буквы, которыми записываются внутренние духовные субстанциональные реальности. Но эти реальности из них не состоят. Вот почему совершенно не удается связать концы с концами и показать, каким образом макромир формируется из микромира. Точно так же, как никогда не удастся провести теорию, по которой лошадь живая состоит из букв Л, О, Ш и так далее, и наших представлений о лошади. Потому что лошадь – это самостоятельное существование внутреннего в этой истории, которое воспринимается, когда человек на ней сосредотачивается, смыкается, что он на это, как бы сам, как герой, вот на этой лошади в этой истории скачивает. Почему? Потому что это разные реальности, разные раздельные степени одной и той же реальности. Лошадь в его сознании привязывается через вот это написание в буквах. Но она существует отдельно в раздельной степени его, так сказать, чувственного восприятия, которое называют фантазией. А на самом деле это лишь внутреннее чувственное восприятие его сознания. Вот точно так же духи, когда они привязаны к предметностям нашей материальной памяти, вот то, что мы видим в виде внешней реальности, это проекция восприятия в наших чувственных образностях именно представительности памяти, органических форм памяти, которые находятся в нашем мозгу. В нашем мозгу они представлены органическими формами, а в раздельной степени высшей, то есть в первой надматериальной, они представлены органическими формами духовными. Но эти органические формы духовные воспринимаются нами как органические формы телесные нашего мозга, а все их частности воспринимаются как затем продолженностями в части тела, нервными продолженностями, потом мускулами, органами и так далее, и событиями природными, пространства и времени, которые находятся вне нашего тела. Но это те буквы, которые не имеют реального существования, а это лишь образности чувственного восприятия. Если вы вспомните, там в одной из своих глав Талк приводит его разговор с духами в том мире, в котором духи настаивают, это самые нижние духи, что материальное существует само по себе, а он говорит, что нет, но ну как же, мы же чувствуем, как вот с нашими чувствами, как что-то реально существующее. Он говорит, на самом деле это лишь представительности по соответствиям перед вашим чувственным восприятием. Но даже если бы они были, как вы предполагаете, абсолютно реально существующими, эти материальные предметности, ваше чувственное восприятие их не было бы более ясным и более четким. То есть это совершенно однозначно зафиксировано в латинском слове, что нет, их не существует, но даже если бы они существовали, то они бы вам не представляли бы более реальными в вашем чувственном восприятии, чем вот это вот наитие изнутри в ваше чувственное восприятие, которое создает у вас видимость вот этого внешнего реального мира. Это уже как бы не фантазии, там, не интерпретация, это четкие слова, записанные в букве латинского слова. Прямой текст, что называется. После этого как бы спорить не о чем. Многие материалисты в новой церкви упорно продолжают доказывать. А вот, смотрите, у Сваденборга там описываются более нижние слои, чем слои сознания и так далее. Да, они описываются. Это более внешние чувственные представительности по соответствию, которые в мозгу, так сказать, вернее в сознании, в органических формах сознания есть, и которые представительствуются минеральным царством. Но из этого не значит, что они реально существуют. Только потому, что они описаны под тем сознанием осмыслительным, которое является средней степенью, которое стоит над чувственным и материальным. Уже не говоря о том, что мы с вами проводили занятия, где описывалось чувственное и материальное в латинском, ну, через цитаты из латинского слова, которые четко говорят, что даже материальное – это только самая низшая часть чувственного, что это не нечто отдельно существующее и принимающее сознание в какие-либо существующие отдельно от сознания телесные формы. Но человек, который думает, что это есть его реальность, через это его внутреннее думание, предположение и сосредоточение на этой реальности, в его высших более внутренних духовных степенях возникает ощущение этой реальности как чего-то реально существующего. Осенорх описывает вот эти формы внутренние. Они органические, но духовные. Но они становятся такими плотными, как сгустки, как асфальта. И они совершенно непроницаемы для небесного света. И вот поэтому, когда Господь пришел на свою родину и пытался там сотворить чудеса, он не мог сотворить чудеса и удивлялся их неверию. Вот почему у него чудеса с апостолами получались в других местах, а там не получались. Там люди настолько материалистические жили, что и они и сами, как бы уже, знаете, вот как муха, влипшая в варенье. Вот они влипли вот это все. Даже в янтарь, скажем так, своих представлений. И из этих формировалось вот этот внешний паттерн их как бы существования такой, что даже Господь в своей человеческой форме, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, войдя туда, не мог преобразовать этот паттерн, не разрушив их сознание. То есть Господь мог бы совершить там чудо, но это чудо бы взорвало их сознание, как заряд взрывает снаряд изнутри. Именно поэтому он там его не совершал, чтобы их не уничтожить и не разрушить. А в других случаях он мог настолько плавно, элегантно менять сознание, что для пришедших семь хлебов превращались в бесчисленное количество, которым он их кормил, там несколько рыбок. И все было нормально, их сознание не разрушалось. Вот поэтому убежденности материалистические, они опасны тем, что они формируют реальность существования для человека, которая для него стопроцентно реальна. Он живет в этой реальности, и даже когда он лишается тела и вроде бы воскресает в той реальности, он, как это описывает латинское слово, все еще продолжает быть убежденным, что он живет в материальной реальности. То есть это так просто, там вот как кусочек янтаря, слипшись в него мухой, сколько не омывай водой, а мухи из него не вымоешь. Вот чем очень опасен материализм. Тем, что чувственное восприятие образует вот эту внешнюю как бы реальность и превращает ее, загустевает до такой степени, что человек уже в ней начинает как бы жить. Вся двойственность этой самой природы постижения чувственными ощущениями в последней или же природной степени осознания онных реальных видимостей в латинском слове было описываемое на примере образование в чувственном восприятии у человека природных суточных и сезонных коловращений, определяемых в его восприятии последовательными сменами дня и ночи, времен года и последовательности годичных коловращений. Согласно этому пояснению, вот это постоянно, я эту цитату очень часто употребляю, смотрите, что там было сказано. Это было сказано в книге «Тайны небесные» 82.11. «Все существующее в мире природном, происхождение свое и причину своего существования заимствует от состояния сознания, существующего в мире духовном. Ибо вся природа есть ничем иным, как лишь представительствующим театром, сущего в Царстве Господнем». Только представительствующий театр в чувственностях внешнего восприятия, в образностях. Откуда и происходят все соответствия. Вот я опять же еще отвечу. Наука соответствий была постигнута Сваденборгом еще до того, как он начал открывать для нас духовный смысл Священного Писания. Она была постигнута им путем внутреннего Господнего наития, еще в его так называемой натурофилософской части постижения, или же в его, скажем так, теософских произведениях, оформленных в виде натурофилософских трактатов. А тут он только ее употребляет по отношению к Священному Писанию, когда потом открывает его нам. Но тут он его применяет к природе. Все эти коловращения света и тени, а также жара и холода на земле, на самом деле существуют посредством солнца, или же от разницы высоты его восхождения над землей, как каждый день, так и каждый год, а также в зависимости от различия местности, в которой это происходит. Вот почему ученый, беря телескоп, беря, так сказать, свои научные методы, и говорит: смотрите, вот нам кажется, что Солнце взошло и зашло, на самом деле эта Земля кружится вокруг Солнца, и в зависимости от того, с какой стороны находится Солнце по отношению к Земле, у нас тут или день, или ночь. Поэтому, говорит нам натурофилософ, ученый-естественник, ничего чудесного, какие там заявления, каких там представительствах по соответствиям, вот четкое природное, вот реально существующее Солнце, реально существующий каменный шар планеты. Реально повернулся к Солнцу, и из-за этого там темно, а тут светло. Если Солнце находится в эклиптике экватора, потому что оно почти на Солнце смотрит, вот там жаркий климат. Если это ближе к полюсу, то есть Солнце светит косыми лучами, вот там не жаркий климат, а там климат холодный. Вот Солнце, Земля на орбите бреет, то так наклонена то к Солнцу, то так, поэтому в одном полушарии зима, в другом полушарии лето. Но это лишь наклонение земного шара по отношению к солнечному шару. И Смур говорит: да, это не иллюзия. В рамках нашего чувственного восприятия это реальные видимости. И эти видимости нами чувственно воспринимаются как реальность. Их можно чувственными видимостями наших приборов, наших телескопов измерить, создать календарь, рассчитать все. Да, все замечательно, ребята. Но и ваши приборы, это тоже лишь представительности по соответствиям. И реальные, но видимости, и все, из чего они сделаны, и ваши тела, которыми вы мерите. На это в свое время наткнулись люди, которые занимались квантовой механикой. И это довело Бора до того, что он заявил, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения. Что нельзя различить образ элементарной частицы в сознании наблюдателя и реальность существования этой самой частицы. И она для наблюдателя абсолютно реальна, но только в той степени, в какой он ее воспринимает и наблюдает. А вот какова реальность частицы в самой себе, мы не можем знать. Поэтому свет нам представляется то волной, то частицей. И это не значит, что это волна, которая прикидывается частицей, или частица, которая прикидывается волной. Вот принцип дополнительности Гейзенберга. А это нечто, что реально воспринимается как волна в одних обстоятельствах, а в других обстоятельствах воспринимается как частично, частица. И в рамках восприятия и наблюдения это действительно или волна, или частица. Но, по сути, это не то и не другое, а, как нам говорит латинское слово, это лишь представительность по соответствиям нашим чувственным восприятиям влияний из внутренних раздельных степеней сознания, которые и называются чем? Театром представительности божественным. Ибо, как дальше говорит латинское слово, но все эти причины лишь посредствующие, то есть все эти реальные видимости лишь посредствия. И в мире природном они возникают лишь вследствие всего оного в мире духовном, как от своих предшествующих и подлинно действующих причинностей, которые и есть настоящими первопричинами тех последующих причинностей для вышеописанных коловращений, которые затем уже осуществляются в мире природном. Ибо не существует в природном состоянии сознания ничего такого, пребывающего в порядке сущего, что не заимствовало бы причины и начало своего существования от духовного состояния сознания, или же посредством духовного состояния от божественно сущего. И как это можно определить, наблюдая с помощью телескопов, микроскопов, даже электронных, все эти частицы, все эти коловращения, все эти изменения? Да никак. Мы, используя следствия, меряем другие следствия, и для нас создается некая такая реальность, которая представляется для нас абсолютно реальностью, а это на самом деле лишь реальные видимости. И откуда бы мы это знали, если бы не наитие в сознание Сваденборга из другого мира? Это невозможно доказать, оперируя только в мире следствий, ничего не зная о мире причинности. Только откровение Господа через Сваденборга, данное в его так называемых натурофилософских работах, они были даны сначала для чего? Для того, чтобы подготовить ученых, чтобы они не бились головой об стенку, не копали бы дальше эти атомы в надежде найти первопричину и основу всего существования, а чтобы они, прочтя, исполнились бы духом познания и сказали бы: «А, так это ж всего лишь навсего, ребята, представительности по соответствиям, театр божественного духовного влияния». То есть Господь сначала пытался подготовить сознание так называемой научной общественности, то есть людей, занимающихся натурофилософскими науками. Почему? Потому что на тот момент богословие в основном превратилось в безумие. Как говорит Сваденборг, что оно отрицало единство Божие через Троицу, и оно отрицало жизнь в соответствии с религией. Большинство богословов того времени – это, в общем-то, надутые индюки, которые пришли туда для того, чтобы получать их, потому что это было почетно, это оплачивалось очень хорошо всей системой государственной, псевдогосударственной, церковной. А все думающие люди со времен Возрождения начинают уходить куда? В натурофилософию, в природоведческие науки. Все умы светлые, смотрите, кто? Лейбниц, там, Декарт, Ньютон. Вот Ньютон интересовался апокалипсисом, он пытался вычислить внутренний духовный смысл, но он, в общем-то, физик. Галилей – это астроном. Где? Ткните пальцем, назовите выдающихся богословов того времени. Единицы. Эти единицы потом восприняли новое откровение, когда для них духовный смысл открылся Ветхого и Нового Завета через Сваденборга, когда Господь обратился к богословам. Но сколько богословов приняло это новое откровение? Мы возьмем пальцы одной руки и будем считать. В Швеции один, там доктор Бейер, второй, там сельский священник, ну еще 3-4-5. В Англии Хартли, 2, 3, 4, потом Клюз. Возьмите, вот где действительно был прорыв, это в Англии, но возьмите там реальных богословов, которые приняли это. Да нет их практически. И если мы возьмем труды богословов за последние века христианства западных, да ничего там нет. Возьмите православных богословов, ничего там нет. После Лютера, прорыва Лютера, возьмите богословов этой протестантских деноминаций. Да ничего там нет. Индюшачье болботание, софистика какая-то. И переборы, и переливание из пустого в порожнее. Почему? Потому что умному человеку идти в корпорацию этих, я извиняюсь, болботунов, это все равно, что вешаться, себя удушать. Эти умные люди между собой организовали сообщество, добились от королей создания Академии наук, доказали, что это можно, интересно, заговорили о Пятом Евангелии и начали изучать природоведческие науки. И вот к ним через свое первое откровение обращался Господь вот в этих вот научных работах Сваденборга, которые на его момент основывались на самых последних научных данных и были самым последним научным писком. И когда это не получилось, когда никто не заинтересовался этой новой, так сказать, эзотерической наукой, назовем ее так, через которую можно подниматься ввысь к духовным далям, вот тогда Господь взял свое божественное слово, махнул на них рукой и начал его открывать для всех, и для богословов, и для ученых. Но пришли к этому простые умом и сердцем. Рядовые верующие каких-то конфессий, очень как много священников действительно пришло. Только рядовые священники. Богословы, тот же Хартли, что мы знаем о Хартли, ничего не знаем, хотя Хартли, вот доктор Бейер пришел из богословов. И кто их тут же начинали заклевывать и теснить их собственные эти коллеги. Но опять же, это повторюсь, откуда мы знаем о том, что вообще есть соответствие между духовным и природным? Только через непосредственное откровение свыше. Никакими научными методами это нельзя вычислить. Можно прийти к пониманию, что тут мы что-то не улавливаем. Как пришел Бор, как пришли другие, как пришел тот же Бем физики. Но, как говорил в своем Авроре Бема, язычник поднимается до лица Божьего, а самого лица не видит. Вот Бем, самый выдающийся, самый лучший из всех них, понявший безумие этого, он начинает искать, он идет, у него есть беседы с Радхи Кришнавом, эти беседы даже на русский переведены. Он пытается увидеть лицо Божие, он уже понял, что ничего нет, кроме чего-то, стоящего за всеми этими материальностями. И он не может его увидеть. Почему не может? Потому что для этого нужно взять работы Сведенборга и принять те откровения о внутреннем всего природного, которые там даны. Вот возьмите вот эту книгу «Голографическая вселенная». Что ее автор ничего не знает о Сведенборге? А как же знает? В его теософической части появляется упоминание и Сведенборга, между прочим, как одного из провидцев. И ничего. Что он пошел, внимательно прочел его труды, попытался в них войти, разобраться? Нет. Он все еще ищет материалистическое. Вот Бем вышел из материалистического постижения. А этот на основе своих эзотерических, практически магических опытов, я имею в виду автор книги «Голографическая вселенная», на самом деле все еще пытается найти ту скрытую тонкую материю, которая пребывает за этой грубой материей. Вот если прочесть эту книгу до конца, это совершенно очевидно. Потому что он никак не может избавиться от своего материализма. Это при том, что он и мистик, и рассуждает об этих явлениях и так далее, но внутренний материалист. И точно так же в новой церкви есть очень много внутренних материалистов, что заставляет их начетнически читать и понимать произведения Сведенборга, и что не дает им возможности увидеть их внутреннее духовное содержание. Потому что все они все еще упорно продолжают считать все эти формы видимости реальных настоящими, реальными, сущими формами. Хотя вот как было нам сказано, вот в этой цитате, которую мы процитировали непосредственно из латинского слова, все эти посредствующие причины также до определенной степени, да, совершенно реальны на своем уровне чувственного восприятия, только для этого самого восприятия, которое на самом деле есть божественным восприятием в тварном сознании, а не каким-то индивидуальным, отделенным от божественного человеческим восприятием. Поэтому-то, оставаясь в этом своем чувственном восприятии, сознание и не в состоянии постичь то, что все эти посредствующие причины есть лишь посредствующими видимостями чувственного восприятия в сознании, благодаря которым и с помощью которых действительные причинности возникновения всех этих образностей чувственных ощущений и могут быть в них проявляемы этими самыми видимыми образностями, посредствующими между внутренними формами и формами внешнего чувственного восприятия. Каковые образности на самом деле есть не более чем доступными чувственному постижению способом восприятия духовных или же принадлежащих высшим раздельным степеням сознания субстанциональности. Каковые субстанциональности сами по себе не имеют ни хоть какой-либо размерности, ни прогрессирующей длительности или же изменчивости, но являются лишь частными проявлениями божественного сущего, вечного и бесконечного в себе. Каковое божественное сущее посредством оных субстанциональностей и приспосабливает свои вечности и бесконечности, которые в нем пребывают в раздельном единстве, к определенного рода распределенному восприятию в самой последней или же так называемой природной степени тварного сознания. Благодаря каковому распределенному восприятию и происходит как бы бесчисленное распределение в виде образности чувственного восприятия каждой конкретной раздельной степени в тварном сознании, и в этом распределении как бы неисчислимое переотражение вечных и бесконечных божественных сущностей в самих же себе. То есть, когда мы видим так называемые материальные тела, космос, звезды в нем, галактики, планеты вокруг этих звезд, на этих планетах минералы различные, на них растущие растения, питающихся ими животных, там животных, питающихся животными, человека на всяком планете вот этого общего человечества. Это все существует только по причине раздельного чувственного восприятия. Вот вспомните тот образ, который приводит в голографической вселенной из Бема ее автор. Бем описывает, что есть аквариум, в нем плавает рыбка. Вокруг аквариума поставлено множество видеокамер. Эти все видеокамеры выводятся на какой-то пульт, на котором стоит множество дисплеев. За этим пультом сидит наблюдатель. И вот он смотрит на эти дисплеи, и он думает, что перед ним плавает бесчисленное количество рыбок. И он думает, что аквариум буквально заполнен неисчислимыми где-то. Он аквариума сам непосредственно не видит. Что аквариум непосредственно заполнен бесчисленным количеством этих самых рыбок. Но если он присмотрится, он обнаружит очень странную вещь. Одна рыбка повернулась так, все другие повернулись как-то иначе. Но как-то очень слаженно. Если он попытается вычислить, то оказывается, что все это есть некая, так сказать, гармония движения всех этих рыбок. Он будет говорить о гармонии Вселенной, о гармонии физических законов, о гармонии этих рыбок и так далее. Но он просто не знает, что рыбка это одна, а снимается с бесчисленного количества ракурсов. Вот точно так же и материальная так называемая Вселенная. Мы все видим божественное сущее Господа через бесчисленное посредие по нисходящим степеням, нисходящей последовательности в творении, представляемых бесчисленным количеством образностей чувственного восприятия. Одной для ангелов небесных, другой для ангелов духовных, третий для ангелы духовно-природно, четвертый для духов, в мире духов и для духов в аду, пятое там для человека в последней, так сказать, степени сознания чувственно-природной, хотя сознание человека, как мы говорили, находится все-таки в мире духов, а не в некой материальной реальности. Но это все распределенное восприятие одной и той же божественной человечности Господа. Вот почему латинское слово говорит, что творение представительствует в бесчисленных формах чувственного восприятия божественное человеческое Господа. Но мы этого просто не прозираем. Мы видим отдельные предметности. Солнце на небе, звезды, атмосферы, деревья, там животных бегающих, вот ковер, стол, потолок. А это все лишь представительности по соответствиям божественности Господа, которые нами воспринимаются в действиях или же служениях, заключенных в формы, как бы растянутые в пространстве и прогрессирующие по времени. Но эта кажущаяся растянутость в пространстве и прогрессирующесть во времени возникает именно из распределенного чувственного восприятия в каждом как бы отдельном сознании. Потому что человечество – это единое чувственное восприятие. Но когда в нем, в человечестве, есть распределенное как бы по точкам сборки восприятия, то создается впечатление, что человечество возникает на сформируемой из Солнца планете звезда, на которой у него есть своя история, она живет и так далее. И для нас это как бы реальность, потому что для нас все эти посредствующие представительности по соответствиям чувственно воспринимаются как формы, обладающие всеми пятью качествами: твердостью, мягкостью, вкусом, там, температурой и т.д. т.п. Из этого складывается для нас реальность всего этого. Но это всего лишь реальность нашего распределенного чувственного восприятия. И эта реальность задана Творцом для того, чтобы в каждой такой творческой точке сборки как бы отдельного сознания и образовывалась бы видимость некоего такого отдельного существования, которое как бы существует и живет само от себя. И поэтому может само от себя воспринимать частность какого-либо божественного доброго в формах божественного истинного для проявления его по отношению к другому такому же сознанию. Ибо Господь нас сотворил для того, чтобы мы могли принимать его божественное в формах действий и оказывать благодеяние ближнему, то есть как бы другому такому же сознанию. И если мы хотим оставаться в божественном образе, то мы должны оказывать, проявлять эти действия по отношению к ближнему в согласии с заповедями. То есть мы не можем любить ближнего больше самого себя, как ангелы. Но мы можем его любить как самого себя и быть счастливыми той благодатью, которую мы получаем, оказывая из своего, своим действием благодеяние своему ближнему. Но так как мы падшая раса, то поэтому для нас есть 5 заповедей, которые не говорят о том, что мы должны делать. А оно говорит о том, чего мы не должны делать. Потому что когда мы не лишаем другого человека жизни, когда мы не присваиваем его имущество, когда мы не лжем о нем окружающим, когда мы не занимаемся прелюбодеянием с его супругом или супругой, когда мы не завидуем имуществу другого, мы уже делаем благодеяние этому человеку, потому что мы спасаем его от того внутреннего нашего собственного зла, которое мы заимствовали по врожденности, как потенциальное, которое мы делаем актуальным, когда его с удовольствием совершаем. Ибо, как было сказано в книге «О небе и об аде», каждый человек свою собственную жизнь заимствует от злых духов. Ангелами же он от нее только воздерживается, когда он, следуя по вере заповедям из Божественного Слова, не позволяет злым духам воплощать свои побуждения в реальность, то есть в действие. И тогда это пресекновение побуждения злых духов превращается в действие или же служение ангельское в спасенном сознании человека, которое он тогда творит как бы сам от себя, но на самом деле должен признавать и верить в то, что он это творит по Господу нашему Богу Иисусу Христу. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Может быть, у людей, присутствующих по скайпу?
Саша?
Да.
У меня вопрос.
Угу.
От этого, ну вот такой простой пример, вот допустим, я вечером иду гулять по улице, прогуляться, и меня встречает человек с пистолетом и стреляет прямо в сердце, допустим, ну если я отрешился от сознания материального мира, то что происходит тогда в духовном мире, что происходит и какое отображение это будет иметь в материальном мире после того, как, допустим, пуля попала в сердце.
Дело в том, что если бы, например, вот Сведенборг, он, отрешаясь от мира материального и общаясь с ангелами, ангелы его охраняли, и злые духи его пытались уничтожить. То есть то, что делали злые духи с Сведенборгом, по сравнению с этим, стрельба в сердце из материального пистолета, это еще детские игрушки. Они разрушали его, пытались разрушить его тело изнутри, взорвать его, уничтожить. Но Господь его защищал. Но обычный человек, вот это вот в книге о божественном провидении сказано, что Господь никогда не идет против своих собственных законов, против своих собственных действий. Вот если реально сложилось так, что ты встретил человека на улице, он в тебя стреляет, это значит внутри тебя действие божественных законов, не обязательно твоих личных. А ты связан, ты служишь подложкой для этого внутреннего духовного мира. Изменения в духовном мире привели к появлению в реальности материальной встречи тебя вот в своем теле с другим человеком в его теле, который одержим злобным желанием тебя убить и пристрелить. И Господь может это развести, то есть ты никогда не встретишь этого человека. Но если это привело так, что нужно, чтобы ты его встретил, то ты через это должен пройти, и у тебя от этого остановится сердце, и твоя, так сказать, продолжение в мире природном прекратится, и ты воскреснешь в другом мире. Вот точно так же, как Господь Иисус Христос. Вот он должен был пройти через распятие. И понятное дело, что его это совсем не радовало. Вот когда он молится в Гефсимании, и он говорит, может быть, можно, чтобы меня миновала эта чаша. Но если нельзя, если законы божественные таковы, что с моим природным телом это должно произойти, то почему? Потому что вот иудейство в основе своей ополчилось против истины, оно хочет ее уничтожить. И это должно представительствоваться по соответствию моим распятиям. И ни мои ученики ничего не могут сделать, потому что это представительство должно быть в этом мире воплощено, что это человечество отвергло истину, а это разрушило в себя, а эта истина потом в нем возобновилась. Должно пройти мое воскресение. И поэтому, Господи, да будет воля Твоя, но не моя. Я должен через это пройти. Меня должны схватить, меня будут пытать, на мной будут издеваться, меня будут прибивать к этому кресту, потом будут держать на раскаленном солнце, я буду мучиться. Но я это должен пройти. Почему? Потому что таковы законы воплощения причинности из мира духовного вследствие мира природного. А вот магия заключается в том, чтобы попробовать влиять на внутренние причинности из внешних. Вот чем занимается маг? Он злоупотребляет божественным порядком. Скажем, он хочет со своего внешнего, самого последнего чувственного уровня обеспечить такую ее структуру, которая была бы, ну, по шерсти его чувственным желанием. Поэтому маг может отвести от себя этого человека. Мах не может защититься от пули. Вот даже Господь, если не смог отвести свое распятие и защититься, когда гвозди вбивали его тело, то, понятное дело, я не слышал о таком маге, который был бы пуленепробиваем. Но он может построить обстоятельства так, что хотя по божественному закону его должны встретить и убить по внутренним нарушениям его сознания, но он это переводит на себя, и этот человек, на него он идет, а тут на него выскакивает какой-то другой человек, он стреляет другого человека, убивает его, а мах уходит. Это выглядит как цепь естественных причин, но на самом деле это неестественно. Это человек шел убивать мага, но человек от него защитился, пожертвовал кем-то другим. Или, допустим, вот его в пулю, вот его переклинило в пистолете, когда он нажимал. Но Господь может заклинить таким образом, защитить своего человека. Вот по обстоятельствам на него вышел, но Господь считает, что он может в рамках действий своих божественных законов оградить его. И он не сделает его сердце пулю непробиваемым, но он сделает так, что вот его пулю заклинит в этом. Ну, в смысле, патрон заклинит в патроннике, выстрела не произойдет. А тут полиция из-за угла выскочит, или там покаясь уж выскочит, и он испугается и убежит. Но это вот божественное действие, но только в рамках существующих природных представительностей. Хотя, казалось бы, Господу, который размножил множество хлебов и рыб, но что ему сделать так, что эти будут забивать гвозди ему в плоти, они не будут входить? И он мог бы так сделать? Он-то мог бы, но он так не сделал. Почему? Потому что это должно было свершиться. Если бы он так сделал, то его тут же признали бы Богом. Вот вспомните, когда он висит на кресте, а ему говорят: «Сойди с креста, и мы в тебя уверуем». И он мог бы сойти с креста, и они бы в него уверовали. Но они как бы уверовали? Они бы уверовали чувственной и плотской верой. И зло осталось бы в них не преобразованным, не выведенным, и они погибли бы духовно. И вот чтобы спасти их духовно, он позволяет этим гвоздям входить в свою плоть, так же, как у всякого обычного человека. И не останавливает это. Хотя он элементарно мог бы это остановить.
В общем, что получается, если, допустим, я представлю себе, так представлю, что это будет для меня полной реальностью, что эта пуля состоит из бумаги, то, в принципе, это будет являться тогда магией?
Да. Вот почему вот это так называемый гипноз – это магия в чистом виде. И все эти гипнотизеры – это магия. Так я читал такую реальную историю. В концлагере был один француз, и его отвели, он провинился, ну, в немецком концлагере, в нацистском смысле, и его отвели, там был специальный барак, у которого, ну, мороз был на улице, и пол был покрыт льдом, и там людей оставляли на ночь, и к утру они превращались в замерзшие трупы. И он лег, и начал представлять себе, что он лежит на ривьере, на пляже. И так он себе представлял, и утром вышел свеженький, как огурчик. Он не замерз. То есть тут ничего нереального нет.
Но и... получается, это тоже магия?
Да, конечно.
То есть использование вот этих знаний духовных для нашего материального благополучия может являться магией?
Оно не может, оно и является магией. Вот магия – это злоупотребление божественным порядком. Это очень четкое такое. Хотя это очень соблазнительно. Вся эта экстрасенсорика, цигун, лечение болезней, накладыванием рук и так далее – это все чисто воды магии. А грань часто очень тонкая, потому что апостолы же тоже лечили, правильно? Тоже приходили, накладывали руку, говорили.
Сказано «чародеи ворожей».
Да,
а
да.
Вот магия не употребляется слово, а вот именно, что царство небесного не наследует.
Ну, это терминологическое. Маг – это в смысле знающий. То то есть владеющие эти. И, кстати, помните, там описано в Деяниях апостолов, как апостолы исцеляли, а к ним вот такой чародей пристал, что давайте скооперируемся и вместе будем исцелять, потому что он тоже исцелял, он же тоже исцелял. Он же не был этим, как вы, ну, кидалой каким-то. Просто он решил, что там может он повысить свою квалификацию через апостолов. Вот как бы и тот исцеляет, и тот исцеляет. А разница принципиальна. А потом, когда было написано слово, то исцеление и чудеса прекратились. Почему? Потому что через это люди приобретали материалистическую, чувственную веру. А должны были приобретать веру только через Слово Божье. Без подтверждения чудесами.
Спасибо.
Угу. Ну что, может, еще какие-то вопросы, нет? Ну, давайте тогда помолимся. И на этом будем завершать наше сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, я страшно рад, что все-таки удалось сегодня провести занятие, потому что я еще с утра был вовсе не уверен, что я смогу прийти. Но вот все-таки Господь дал. Ну, я страшно рад, вот, что вы присоединились, что вы присутствовали на занятии. Ну, можно было бы и больше, но я не хотел направлять большему количеству людей, потому что я не был уверен, что я смогу, ну, оправдать их ожидания. Ну, и я страшно был рад видеть Иосиф, тебя и вот Федора. И там вас двое, наверное, в Новосибирске, да, присутствовало? Нет? Хорошо, давайте. До свидания. И даст Бог, свидимся через неделю, ну, на нашем занятии, если будет на то воля Господня. До свидания.
Спасибо, спасибо большое.
А, спасибо, Алекс.
Да, спасибо. Роман, и привет жене передавай от меня.
А, спасибо, спасибо. Александр Валентинович.
Да.
Я хотел это самое спросить, а потом что-то так это, а сейчас вот у меня возникло. Значит, там вот по поводу восприятия меня заинтересовал этот вопрос, потому что, смотрите, какая интересная вещь происходит. То, как вы, допустим, ну, вы говорите все правильно, это все, конечно, интересно. Вот по поводу качества, да, восприятия Господнего. У Господнего, у Господа очень много качеств, правильно? Соответственно, восприятие людей Бога, соответственно, разное. И вот здесь как бы осмысливать то, как говорят, допустим, ангелы, ну, я имею в виду, то есть как-то однозначно говорит, вот ангелы так воспринимают, или люди так воспринимают, вот однозначно так или однозначно так. Вообще-то можно такое вообще допускать, если знать, что Господь бесконечен, и в качествах восприятия люди разные, даже если взять духовные небесные небеса, то там же духовные ангелы воспринимают вот так, а небесные так. И там ихняя мудрость, как ночь и день, разнятся между собой, то есть очень контрастны. И восприятие, соответственно, абсолютно диаметрально противоположно. И вот
да,
я
да.
Как, как сказать, я вас слушаю, допустим, я понимаю, что там вот, вот эту тему, мне кажется, вот важно действительно развить. Если бы можно будет в текстовом писании, чтобы я, мне интересно, заинтересовал это, потому что, ну, тут же, вы понимаете, тут же такая ширь, глыба, потому что Господь-то сам, Он же бесконечен, а, соответственно, у Него и восприятий человеческих очень много. А как бы не зацикливаясь и не сужая это до такой степени, что вот так или вот так, а на самом деле это восприятие и вообще понимание этого вопроса, оно настолько широко, что я вот хотел бы, чтобы вы, по-моему, даже сказали, что вы будете писать, да, что-то по этому поводу расширять.
Ну, на эту тему и были занятия уже не раз, кстати, если вот посмотреть там в прошлое занятие, то есть Господь является каждому сознанию приспособленным к его восприятию. Поэтому каждый видит Господа по-разному. И тем не менее, это один и тот же Господь. И лишь один раз он явился доступно для всякого восприятия, ну, по крайней мере, в нашем человечестве. Вот когда в образе Иисуса Христа он явился, то чувственно его все воспринимали более-менее одинаково. Хотя те, кому он просветлял сердца, в нем видели и прозирали просветление божественное. Он они как бы вот сквозь вуаль для них сияла его божественная сущность. А те, кто не, ну, отрицали его божественность, они наоборот в нем видели негодяя, который пришел разрушить их традиции предков, их церковь, их религию. И они обвиняли его этим еретиком. И они его видели, как вот такого мудака, который вот нас собирается уничтожить, убить и так далее. И они, не воспринимая его божественных качеств, в их восприятии, он принимал образ отрицательный. Но это было, так сказать, как бы тинктура, как бы накладывающаяся. Потому что и апостолы его видели в человеческом образе, и Синдрион видел в человеческом образе, и, в общем-то, они его воспринимали как одного и того же человека, пока он был живой. Это вот бывает так, что, скажем, пришел человек, вот он в собрание, там политические сторонники, он выступает для своих сторонников, и он для них как бы светится светом. Вот наш вождь, наш бог и так далее. А там сидят его противники, и они на него смотрят, и они видят того же самого человека, но они видят этого негодяя, угрюмого, который вот хитрого, сладенького, который... Они видят на нем только его отрицательные стороны. А те видят нам только положительные и прозирают его отрицательные стороны, они вообще их не замечают. Ну да, там у него там нос кривоват, все, но это не имеет значения. Это же наш предводитель, наш вождь, он нас к счастью поведет. Даже на уровне одном чисто природном и тоже вот эта тинктура накладывает. А уж в мире духовном, когда Господь является каждому только приспособленным к его внутреннему восприятию, он и вне себя видит Господа совершенно иначе, чем вне себя видит его другой ангел, например.
Да, и вот что самое интересное, что Святой Петр сказал одну вещь, что люди, даже священники, которые очень много копаются в слове, в принципе, что-то должно было бы и открываться, ну, в таком плане, что сердца людей никто не знает до конца, никто.
Да.
Сердца людей до конца никто не знает.
Только Господь. Только Господь,
да, и поэтому в этой ситуации, а вот Светербургу, кстати, открывались некоторые моменты уже с духовного мира по поводу тех или иных людей, которые, допустим, были, ну, проумерли.
Ну, да, в нем работала Господня перцепция.
Да, и перцепция работала, да, и там понятие духовного смысла, то есть, ну, да, сообщение было. И я хотел еще, так, ну, я все понимаю, как вы рассказали про Бюме. Я Бюме никогда не читал, явно, но мне заинтересовало тот вопрос, так все-таки почему, ну, таких самых кратких, понятных для меня слова, вы меня достаточно хорошо знаете. Так все-таки, что же Бюме помешало, допустим, понять, вот достаточно хорошо Господнее провидение, и что ему помешало, вот, допустим, принятие Свитенборга, допустим, и как бы...
Так Гёте жил до того, как Сведенборг родился.
Не, я имел в виду, что ему мешало откровение так вот воспринять, как Сведенборг. Если он так разрабатывал учение, что ему мешало, как вот у Сведенборга воспринять?
Он не был подготовлен своим внешним. То есть он воспринимал, вот если читаешь Бема, это, в общем-то, глубоко христианская литература. И она очень хорошо наставляет на жизнь в Господе. Я бы сказал, в определенном смысле, Бема можно назвать притчей. Вот как Иоанн Креститель был притчей этого Господа. Вот так Бема был притчей Сведенборга. И многие, которые потом принимали Господне откровение через Сведенборга, они принимали его именно потому, что они были подготовлены для этого трудами Бема. Бема это было как бы разрыхление почвы христианских сознаний перед приходом Господним. И это очень способствовало приготовлению.
Ну, смотрите, вот по поводу вот ученых. Ученые могут разрабатывать какие-то там научные там исследования, там, делать какие-то научные открытия. Но я вот всегда думал, ну, вот как у них, допустим, получается, допустим, анализировать какие-то вещи, если они до анализа не могут, допустим, в достаточной мере знать, что от Бога, что не от Бога, или, допустим, ну вот даже иметь какие-то понятия добра и зла.
А потому что у человека сознание было разделено на волительную и постигательную часть, то есть на разумение. А разумение у него конструируется влиянием из духовного мира ангельских сообществ. То есть методики осмысления задаются в сознании у человека ангелами. Это вот как, например, какой-нибудь наркоман может купить гаджет, который был разработан, ну, тот же iPhone, и через него выяснять, где у него наркоманские закладки. И этот гаджет работает по принципам, разработанным чистыми философскими, ну, так сказать, инженерными умами. Дело в том, что если нет наития ангельского, то человек будет иррационален, он не сможет смастерить не то, что там айфона, он не сможет даже в нормальной жизни, нормально, то есть пойти на работу, найти какую-то зарплату, исполнять свою должность, правильно, чтобы ему эту зарплату платили. И это разрабатывается экспериментальным методом. То есть какие-то, если человек какие-то методологии сознания использует, и они дают положительный результат, то тогда человек их для себя оставляет из любви к своему собственному благополучию. А если они не дают, то есть полностью рационально, то он их исключает. То есть человек присваивает ангельское наитие и позволяет формировать свою рассудочную часть природную из этого наития для выживания в обществе, в природном мире и так далее. То есть из своей злой воли он опосредованно вынужден принимать правильные методологии, даваемые ему ангельским наитием. И вот в своих, так сказать, формах таких самых внешних, вот точно так же разрабатываются естественные науки. Вот как естественные науки? Через экспериментальное подтверждение. А что такое экспериментальное подтверждение? Это соответствие закономерности, проявляемых во внешних обстоятельствах, внешних образностях, внутренним закономерностям мышления, наитствуемым ангелами. Вот это то, что называется научный способ мышления, научный подход и так далее. Это как бы укоренение ангельского наития без малейшего знания о том, что это именно вот ангельское наитие. Только для того, чтобы подтвердить и выжить нормально вот в этом мире.
Ну, я так понимаю, что у злых, будем так говорить, вот я хотел бы процитировать такое, собственное человека, это средневековая истинная христианская религия, это вожделение его плоти, а все, что исходит от нее, является духовно злым, каким бы добрым ни казалось природным.
Да, то есть цели, вот цели.
Что собственное человека является злым.
Да.
Так, а каким же таким, вот вы...
А именно из-за того, что разделено волительное и мыслительное, и помыслительное. Помыслительное управляется ангелами. И поэтому внешние формы даже злого могут приниматься очень прекрасными. И именно поэтому человек может быть спасаем. Вот почему люди древнейшей церкви не могли быть спасены. У них рассудок являлся воплощением их волительного. Как только волительное пало, они не могли мыслить рассудочно. И поэтому они мыслили иррационально. И зло у них воплощалось в соответствующие формы. Выжили только те, которые научились их облекать во некие внешние наития от небесности, вот эти нефилимы, у которых внешнее не совсем полностью соответствовало их внутреннему. А у других людей, рядом с ними, сознание разделилось, и поэтому их рассудочное начало формироваться не через их волительное, а опосредованное, через ассоциированных с ними добрых духов и ангелов. То есть вот это важно. Волительное у человека формируется от злых духов, а его рассудочное формируется через ассоциированных с ним добрых духов и через ангелов. И это две совершенно разные области его сознания. Волительное задает цель. То есть он может употреблять свое рассудочное, которое очень аналитично, очень рационально и так далее, для достижения злых целей. Он может его делать для того, чтобы маскировать свои злые цели, так сказать, ну, прекрасными словами и так далее. То есть он заражает злое, доброе в себе, но внешние формы этого доброго приходят с ангельского неба. Вот почему тут и сказано, что даже если оно изнутри выглядит прекрасно.
Понятно. Понятно. Хорошо, я понял. Хорошо, ну, в следующий раз я это...
Ну, посмотрим,
я...
да.
Раз встретимся, я более это самое, да.
Хорошо.
Еще позадаю вопросы. Я это самое, можно вам там буду, напишу там в случае чего?
Хорошо, конечно, пиши. Я попробую ответить.
Спасибо.
Давай, до свидания еще раз.
До свидания.
Ну, еще раз привет супруге от меня. Всем до свидания.
Спасибо, спасибо.